Сергей Тотар-Горбонос. Душный наемник. Том 3. Читает Андрей Сид. Книга содержит ненормативную лексику и сцены эротического содержания. Запрещена к прослушиванию лиц младше 18 лет. Глава 1. Считаешь себя космическим волком? Думаешь, что готов ко всему? Шаурма из дока Фронтира покажет, сколь глубока бездна твоих заблуждений. Что делает людей людьми? Простого ответа не подобрать, ведь многогранность факторов и действий ставила человека на ступень выше обычных животных. Любовь, дружба, забота о знакомых и незнакомых людях, социальный элемент. В этом плане члены свободной гильдии наемников – самые человечные из человеков. Ведь что может быть более социальным, чем желание защитить незнакомых тебе людей? Защитить, попутно уничтожив десяток другой пиратов особо жестоким образом, не стесняя себя методами и моральными нормами. Сжечь их всех, зажарить до хрустящей корочки, заставить плоть превратиться в угли, медленно отделяясь от костей, пока мозг еще жив и способен передавать всю ту боль, что испытывает заживо сжигаемое тело, и трепетно охладить бедняк ласковым вакуумом космоса. Наемники свободной гильдии всегда готовы помочь незнакомым людям, особенно, когда это настолько хорошо оплачивается. Да, доброта. Именно она чертовка мотивирует людей идти в наемники. Поэтому единственное отделение гильдии на фронтире постоянно бурлит от переполнявших ее посетителей. Самые добрые люди собираются здесь. Члены гильдии, заказчики и торговцы-снабженцы. Отделение кипит жизнью. Возможно, именно поэтому его диспетчер выглядит как трижды переваренная в кипятке креветка, красный и скукожившийся.
«Господа, будьте потише, сильвупле!»
Но спасение человечества – слишком важная вещь, чтобы отвлекаться на претензии какого-то Пьера, особенно пока доброта оплачивается по бонусной ставке. И пусть в этот момент коммуникатор диспетчера разрывается от пытающегося выйти на связь начальника, наемники все равно продолжают обсуждать свои вопросы.
«Господа, сеньоры, месье!»
Глубокий вдох и...
«А ну, прикрутили валюме, тагёль! Заткнули ваш лябуш, пока я вам сибас в шардоне не вкладжил!»
«Что? При чем тут...» Хотя пугали не слова, а интонация. Тихий и улыбчивый диспетчер воспылал праведным гневом. Все моментально закрыли рты, а некоторые даже тихонько вышли на улицу.
«Мерси!» «Да, мадам Катарина!»
Пьер наконец-то смог ответить начальнику.
«Извините за задержку. Я вас слушаю».
«Пьер, вы не знаете, где Молох? Он на таком отдалении, что не берет даже внутренняя усиленная связь». Директор сразу перешла к делу. Судя по ее голосу, она сильно нервничала.
«Он мне срочно нужен». «Мсье Молох взял целую пачку серебряных заданий на убийство пиратов».
«Боже, опять! Даже золотой жетон не помог. Почему не взять нормальное задание его уровня?»
«Капитан упоминал что-то о желании совместить приятное с полезным. Я не уточнял».
Катарина Лонг молчала. Не спешила обрывать связь, но и ничего не говорила. Думала. И думала долго. Так долго, что даже Пьер забеспокоился.
«Мадам Катарина, быть может, я могу как-то вам...»
«Так, это не разговор даже для внутренней связи. Я вылетаю на Гефест. Подожду его на верфи. И еще. Никому, кроме Молоха, не говори, что я лечу к вам. Это важно».
«Могу ли я узнать немного больше подробностей?»
«Нет». И связь тут же оборвалась в одностороннем порядке. Заныла спина, хотя диспетчер и без этой приметы понял, что попахивает все большими неприятностями. Даже пованивает.
«О-ля-ля! Надеюсь, капитан, надеюсь, вы скоро появитесь. Что-то у меня плохое предчувствие».
Система приют 0102. Минутка философской математики. Велика ли разница между тысячей пиратов одной банды или десятком банд по сотне пиратов в каждой? Есть ли значение качества, когда количество человек одинаково? Да, есть. Конечно же, есть. И этих факторов намного больше, чем сразу приходящее на ум централизованное командование. Начнем с простого. Обеспечение снаряжением, вооружением и питанием. Крупные банды и кланы этим занимаются серьезно. Углубимся и получим отлаженную логистику, сбыт крупным, а главное постоянным скупщиком. А если еще призадуматься, то в общую копилку аргументов добавим территории. Да, целые сектора космоса крупные банды не просто грабят и терроризируют, они их эксплуатируют, представляя из себя единственное правомочное руководство и правительство. Именно такой дойной системой была приют 0102. А ведь это достаточно примечательное место. Определенно любопытное даже до прихода пиратов. Но об этом чуть позже. Чтобы рассказать историю, должны остаться те, кто способен говорить. Слабый свет фонарей. Они накапливают энергию днем, но с закатом работают едва-едва, лишь бы хватило на всю ночь. Старая, как мамонт, технология первых колонизаторов. Слишком старая. Слишком изношенная, как и все вокруг. Вокруг чего? Это место было карьером. Огромной ямой, разрытой в земле. Ямой, испещренной множеством мелких тоннелей и полостей. И в них жили и работали люди. Люди, что сейчас боязливо рыскали в тенях, пытаясь не попадать под свет этих фонарей. Они тихо ходили по карьеру с сумками, нагребая вздыбленную породу. Но не воровали. Наоборот, складывали ее в тележки, тихонько шептались и переговаривались детскими голосами. А вот где проблем с освещением не было, так это сверху. На краю у входа в карьер находился прекрасно освещенный лагерь. Он не дотягивал до полноценной наземной базы, скорее уж караульный пункт. Всего несколько построек, вроде большого склада, пары жилых модулей и двух стационарных турелей. Как финальный штрих, гул мужских голосов и пьяный смех из жилых модулей. Серые тени не приближались к этому месту. Избегали его как можно сильнее. Все, кроме двух. Они поднялись, взобравшись почти по отвесной стене карьера. Два силуэта, прятавшихся за камнями. Двигались очень медленно, постоянно находясь вне света. Подбирались все ближе к стоявшему в стороне от модуля резервуару. Баку с отходами. Да, к нему. Заваленному мусором и пищевыми объедками утилизационному резервуару, пошарпанный и старый. Он активировался не чаще одного раза в сутки, и к концу дня был полон отходов и хлама. Маленькая фигура очень медленно проползла по земле и остановилась у бака. Вторая повторила ее маршрут и стала там же. А потом они вместе попытались провернуть закрытый люк. Не без усилий, но это удалось. Резервуар открылся. Одна фигура тут же оперлась на него, а вторая вылезла ей на плечи, зарывшись в мусор. Теперь они действовали быстро. Объедки, гнилые фрукты, все, что мало-мальски напоминало еду, отправлялось в висевшую на плече сумку. Все было хорошо. Сумка уже наполнилась наполовину. Вот только голоса и пьяный смех людей. Он пропал. В какой-то момент все затихло.
«Так-так-так. А думаю, что сигналка сработала». «А у нас тут завелась парочка крыс».
Грузные шаги. Когда все затихло, они отдавали отчетливой тяжестью. У входа в один из жилых блоков стоял мужчина. Огромный, широченный тип. Не меньше 2 метров. Да еще и в штурмовой броне. Оружия в руках у него не было. Но и без него понятно, что он сам как оружие.
«Эй, твари, вышли на свет! Быстрее, суки, или активируют турели!»
Рывшиеся в мусоре фигуры замешкались, замерли на секунду, но потом покорно вышли в свет прожекторов. Ошибки не было. Это были дети. 2 девочки. Одна лет 9, вторая где-то 12. Хотя сложно сказать, ведь выглядели они просто ужасно. Невероятная худоба, впалые глаза и щеки. Видно каждую косточку под серой кожей. Да, именно серой. А вот волосы наоборот. Абсолютно белые. А большие черные глаза смотрели на мужчину с непередаваемым животным страхом.
«Вы только посмотрите на этих крысят. Они продолжают нарушать законы стального кулака. Такие маленькие, но уже такие тупые».
«Мы хотели покормить папу. Ему совсем плохо. Пожалуйста. Это объедки. Вы же их выкинули», —
говорила старшая девочка. Она вышла чуть вперед.
«Ох, что тут скажешь? Правильно говорят, что серый ближе к обезьянам, чем к людям. Вы тупой скот, до которого не доходит. Запрещено приближаться к караулке. Это закон. Мне плевать, зачем и почему. Мне плевать, сдохнет ваш папочка или нет. Мне плевать, сдохнете вы или нет. Мне не плевать только на одно — закон стального кулака. И вы его нарушили. А за нарушение наказание одно — смерть.
Довольный, веселый, осознающий свою силу и положение. Это не человек. Это зверь, почуявший кровь. Этот пират приближался к детям неспешно, наслаждаясь страхом в их глазах.
«Постойте! Подождите!»
Вход в карьер. Этот голос доносился оттуда. Серые тени на границе света. Они выступили вперед. Двое мужчин несли третьего.
«Папа!»
— произнесла младшая девочка. Но старшая тут же прикрыла ей рот.
«Посмотрите только! Тут у нас воссоединение семьи не иначе. И что вы, мрази, столпились?»
«Хозяин!»
Едва живой мужчина упал на землю, оперев голову в пол.
«Прошу, я болен и слаб. Накажите меня. Накажите вместо детей. Они подрастут и станут хорошими работниками. Прошу!»
В ответ смех. Веселый, заливистый смех. Его подхватили десяток глоток пиратов, выглядывавших из жилого модуля.
«Боже, вы так и не поняли ничего, тупая животина. Мне нет разницы. Хороший скот прислали или плохой. Когда скот сдыхает, привозят новый скот. Мне не нужно беспокоиться о скоте. Моя забота — законы кулака. И вы все их нарушили, придя сюда. А значит... значит, сдохните!»
Турели ожили. Механизмы внутри оружия зашелестели, а стволы нацелились на людей. Одна турель держала под прицелом детей, вторая — тройку взрослых.
«Прошу, не нужно! Прошу, дети!»
Едва живой отец сорвался с места и, падая, добежал до девочек, накрыл их своим телом.
«Дети!»
Стальной скрежет резанул по ушам, а турели... Турели остановились, заискрили и отрубились.
«Какого хера?»
Пират дернулся было к одной из турелей, как перед ним вспорхнула птица.
«Курлы?»
«Что за фигня? Откуда тут птицы?»
Шипение, гул пламени, шум двигателей, нарастающее давление. И озарили тьму вспыхнувшие звезды. И обрушилось небо огнем. Это не было взрывом огромной мощности. Десятки, нет, сотни малых ракет падали с небес, подобно саранче, съедая по кусочкам караульный пункт. Склад, жилые помещения, орудийные турели. Все было разорвано на мелкие куски. Изможденный отец подхватил дочерей и побежал ко входу в карьер, но упал раньше от нехватки сил, распластавшись по земле. Пират тоже успел отскочить. Единственный из стального кулака, кто выжил. Остальных перемололо вместе с жилым блоком.
«Твою мать! Что это бы?»
Черный метеор ударил в то место, где стоял пират. Земля содрогнулась. И на месте огромного мужика в штурмовой броне осталась кровавая клякса. В одно мгновение обрушившийся с небес стальной квадрат превратил его в картину эпохи экзистенциализма. Редкий случай победы кубизма над абстракционизмом. Одна из граней разделилась, выпустив трап, и вниз спустился кто-то или что-то сильно бронированное. Переступил через лужу крови и кинул на землю тяжелый транспортировочный бокс.
«Всем привет! Меня зовут Молох!»
Он ударил по боксу розовым бронированным ботинком, и ящик раскрылся.
«И сейчас будет распаковка!»